Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы начинаем сегодня с вами изучение книги пророка Агея. И если вы в церкви первый раз, или если вы в церкви давно, и вы вдруг переживаете по поводу того, что мы начинаем изучение книги пророка Агея, а вы не знаете, где эта книга находится, вы не знаете, что это такое, о чем эта книга, не переживайте. Потому что подавляющее большинство людей, которые ходят в церковь очень давно, когда они слышат книгу пророка Агея, они тоже не знают, что это такое, где это находится, чему посвящена эта книга и так далее. Так что все начинают приблизительно с одного и того же места. Мы не знаем об этой книге практически ничего. Недавно, кстати, слышал проповедь человека, который очень много читает Библию, очень много изучает Библию. Он прямо в проповеди признался, он говорит, в Библии есть книги такие, как, например, книга пророка Агея, о которой я вообще ничего не знаю. Я подумал, как здорово, прям такая великолепная иллюстрация для нашей серии, которая начинается вот буквально через несколько недель. Эта книга очень современная. Это книга, которая посвящена людям, у которых в жизни исполняются мечты. Все те вещи, о которых они не могли мечтать еще совсем недавно, вдруг становятся реальностью. В этом смысле они очень похожи на нас. Они очень похожи на нас, потому что очень часто в нашей жизни есть вещи, о которых мы очень долго молились, они становятся реальностью в нашей жизни, но вдруг мы понимаем, что они не дарят нам того смысла, той значимости, на который мы надеялись. Запишите себе в ваших бюллетенях сейчас, что дарит вам смысл жизни, что дарит вашей жизни значимость сейчас, в чем вы черпаете ее. Потому что так бывает, что ты очень долго ждешь чего-то, ты очень долго ждешь, например, чтобы в твоей жизни появились отношения, появляются отношения, но жизнь не меняется кардинальным образом. Или ты думаешь, что смысл твоей жизни в том, чтобы появилась семья, появились дети, появилась карьера, появилась работа, появился достаток, появились деньги. Все эти вещи появляются в твоей жизни, и Господь отвечает на наши молитвы, потому что мы на самом деле живем в наших отвеченных молитвах. Еще вчера мы молились об этом, сегодня это уже реальность нашей жизни, но смысла так и нет, значимости так и нет. А все это происходит из-за того, что в нашей жизни сбиты приоритеты, что мы не те вещи ставим в одного угла в нашей жизни, потому что тогда, когда Бог в центре жизни, тогда, когда Бог занимает свое место, все остальное в жизни тоже расставляется по местам. Когда Бог занимает свое место в жизни, все остальное в жизни расставляется по своим местам. А в противном случае мы живем постоянно вот в этом состоянии, когда ты вроде бы, поскольку все сейчас практически большая часть церкви в лагере, можно позволить себе чуть-чуть сленга из стендаперов. Когда ты работаешь до шиша, и в твоей жизни все равно нет ни шиша. Это вот состояние, в котором живут люди в Москве. Ты работаешь очень-очень-очень-очень много, и при этом у тебя, кажется, ничего нет. Семьи, достатка, квартиры свои. Именно в этой ситуации оказались израильтяне в книге пророка Агея. Кажется, что у них есть все. Кажется, что все то, о чем они мечтали, на самом деле стало реальностью в их жизни. Но при этом самого главного – смысла жизни нет. Сегодня мы увидим, что когда Бог занимает свое место в жизни, Он дарит нам смысл жизни. Бог дарит нам смысл жизни. Тогда, когда Бог занимает свое место в жизни. Давайте в почтение Господа снова Его встанем для того, чтобы прочитать первые 6 стихов книги пророка Агеи. На втором году правления царя Дария, в первый день 6 месяца Зарававелю, сыну Шелатима и наместнику Иудеи, Иисусу, сыну Иосидека, первосвященнику, было слово Господа через пророка Агея. Так говорит Господь сил. Этот народ говорит, еще не настало время строить дом Господа. Было слово Господа через пророка Агея. А вам? Разве время жить в хороших домах, когда этот дом лежит в развалинах? Поэтому так говорит Господь сил, подумайте о своих путях. Вы посеяли много, а собрали мало. Вы едите, но не наедаетесь. Вы пьете, но не напиваетесь. Вы одеваетесь, но не в силах согреться. Вы трудитесь лишь для того, чтобы положить заработанное в дырявый кошелек. Это снова Господь. будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш и Бог, мы приходим к Тебе и мы просим Тебя. Покажи нам, пожалуйста, сегодня, каким образом мы находим смысл нашей жизни, нашу значимость в Тебе и только в Тебе. И помоги нам, Господь, вернуть Тебя на это самое важное место в нашей жизни, на центральное место в нашей жизни, чтобы все в наших судьбах крутилось вокруг Тебя и только Тебя. Во имя Твое Святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садись, пожалуйста. Неспособность правильно расставлять приоритеты в нашей жизни чаще всего удерживает нас не только от того, чтобы реализовывать заложенный в нас потенциал, но и насладиться плодами этого потенциала в нашей жизни. Ничто так не подрывает самые светлые наши мечты, самые смелые наши планы, как то, когда мы окружены неотложными задачами. Когда у нас есть важные задачи в нашей жизни, но кажется, что вокруг нас мы постоянно скатываемся к каким-то неотложным делам. И именно эта история, с которой начинается книга пророка Агея. Небольшой экскурс в историю, как мы подошли к этому моменту, когда Агей пишет свою книгу. В 597 году до Рождества Христова вавилонский царь Навуходоносор захватывает Иерусалим первый раз. В 587 году иудеи поднимают восстание против вавилонян, и после неудачного восстания Навуходоносор возвращается, сжигает Иерусалим дотла, убивает огромное количество знати в этом городе, а оставшуюся знать, оставшихся ремесленников, угоняет в плен. Город лежит в руинах, храм лежит в руинах, Иерусалим разграблен, а народ угнан в плен. На протяжении 70 лет они ждут, когда у них появится возможность вернуться в свой родной город. И кажется, что это уже не случится никогда. Кажется, что это надежды, которым не суждено сбыться. Но в 539 году Вавилон захватывает персы, а в 538 году до Рождества Христова царь персов Кир разрешает пленникам вернуться домой. Их мечта сбывается. В 520 году, а точнее, 29 августа 520 года до Рождества Христова Агей произносит свое пророчество. Агей произносит свое пророчество, обращаясь к иудеям, которые вернулись из плена, и он говорит: я все понимаю, вы вернулись из плена, и вы говорите Господу: Господи, сейчас не время строить храм, сейчас не время ставить тебя во главу угла, сейчас не время делать так, чтобы ты был приоритетом, вокруг которого крутится все в нашей стране. Поэтому сначала нам нужно отстроить дома, сначала нам нужно посадить огород, сначала нам нужно сделать кучу других вещей, а потом, когда у нас будут дома, потом, когда у нас будет огород, потом, когда у нас будет бизнес, потом, когда у нас будут семьи, потом, когда у нас будет доход, потом, мы вернемся к строительству храма. Именно с этого начинается эта книга. Она начинается с того, что иудеи говорят: не время сейчас строить храм, не время сейчас строить храм. Но Агей обличает. Четыре части этой очень короткой книги. Сперва Агей обличает людей. Книга очень короткая. Это одна из самых маленьких пророческих книг, одна из самых коротких пророческих книг. Всего лишь две главы. Но это необычайно успешная книга. Необычайно успешная книга в том плане, что всего лишь за 4 месяца Агей каким-то образом умудряется переубедить израильтян. Он умудряется показать им, что вы не правы. Они начинают строить храм. Они начинают строить храм. В 515 году до Рождества Христова храм восстановлен. Сперва Агей начинает с обличения. Это первая часть книги. Это стихи с 1 по 15. И это август 520 года до Рождества Христова. Стихи с 1 по 9, 2 главы – это ободрение. Потому что, когда они начинают строить храм, они видят, что храм не такой большой, не такой огромный, не такой прекрасный, как храм, который был. И они начинают разочаровываться. А Агей ободряет их, говоря о том, что нет, этот храм будет более славным, чем тот храм, который был построен во времена царя Соломона. А после этого в стихах с 10 по 19 он показывает им вот эту будущую картину, грядущую славную картину, и заканчивает книгу в стихах с 20 по 23 тем, что окрыляет их видением небесного храма и грядущего Мессии. Всего лишь за 4 месяца он обращает их сердца, всего лишь за 4 месяца он показывает им, каким образом они должны приоритизировать свою жизнь. Начинается все с обличения. И в этой структуре обличения есть три составные части. Дважды Агей повторяет слова, слова Господа. Посмотрите на свои пути. Прежде всего, присмотритесь к тому, как вы живете. Можете себе записать в ваших бюллетенях. Присмотритесь к тому, как вы живете. Поэтому так говорит Господь сил. Подумайте о своих путях. Во-вторых, подумайте о том, каким результатом приводит ваша жизнь. Так говорит Господь сил, подумайте о своих путях. Фраза повторяется в 5 стихе и в 7 стихе. И в конце посмотрите, как все меняется, когда мы послушаемся Господа. Посмотрите, как все меняется, когда мы послушаемся Господа. Со всем остальным народом послушали снова Господа, их Бога. Они прислушиваются к Богу, меняют свои приоритеты, и все в их жизни преображается. И все в их жизни преображается. Вот каким образом Агей обличает народ. На протяжении 7 недель мы будем говорить с вами о том, что Бог дарит смысл жизни. Бог дарит успех в жизни. Об этом мы поговорим на следующей неделе. Бог дарит второй шанс в жизни. Бог с нами. Бог очищает, Бог обогащает и Бог окрыляет. Бог очищает, Бог обогащает и Бог окрыляет. Когда мы задумываемся с вами о храме, очень важно помнить, чем храм являлся для евреев. На втором году правления царя Дария, в первый день 6 месяца, Зарававелю, сыну Шелатила, наместнику Иудеи, и Иисусу, сыну Иосидека, первосвященнику, было снова через пророка Агея. Так говорит Господь сил. Этот народ говорит, еще не настало время строить дом Господа. Храм – это не просто центр поклонения. Храм – это центр, это средоточие присутствия Бога в жизни израильтян, в жизни евреев в тот период времени. Это самая важная точка в их жизни. За сотни лет до строительства храма в книге Второзакония мы читаем с вами, вы должны искать Господа, вашего Бога, лишь на том месте, которое Он выберет среди всех ваших родов для своего имени, туда вы и должны приходить. Это место, куда стекаются паломники. Это место, где они встречаются с Господом. Это место, где они слышат Господа. Это средоточие их культуры. Это видимый физический образ того, что должно быть самым важным в их жизни. И это они оставили на втором плане. Это они отложили. Они сказали, что мы будем строить дома, мы будем заботиться о себе, мы будем заботиться о своем бизнесе, а к храму мы вернемся потом. Это то, что часто делаем мы. Когда мы говорим о том, что работа сейчас важнее, даже если это работа в воскресенье. Отношения важнее, даже если это свидание, которое в воскресенье. Что все важнее, дача важнее. Потому что мы живем в климате, где теплых дней не так много. И их хочется провести на природе. Их хочется провести не в квартире. Поэтому дача важнее, чем все то, что происходит в нашей жизни. И точно так же мы откладываем, точно так же мы говорим о том, что потом мы вернемся и не возвращаемся. Именно это происходило с израильтянами. Именно поэтому эта книга очень, очень насущная. Именно поэтому эта книга столь современная. И приводит все это к совершенно бессмысленной жизни. Отказ посвятить себя строительству храма привел к катастрофическим последствиям в жизни иудеев. Точно так же, как и мы без Бога погружаемся в бессмысленный труд. Вы посеяли много, а собрали мало. Вы посеяли много, а собрали мало. Вы трудитесь. А плодов этого не видно. Бессмысленный отдых. Вы едите, но не наедаетесь. Вы пьете, но не напиваетесь. Казалось бы, наступают выходные, наступает пятница вечер, и ты отдыхаешь, ты отрываешься, ты пытаешься. Все, что остается, это головная боль. Все, что остается, это разочарование. Вы едите, но не наедаетесь. Вы пьете, но не напиваетесь. Бессмысленное потребление. Вы одеваетесь, но не в силах согреться. Когда ты покупаешь, а это не дарит тебе уже радости. Это не дарит тебе функционала у того, что ты потребляешь, больше нет. Все это ведет к бессмысленной жизни. Вы трудитесь лишь для того, чтобы положить заработанное в дырявый кошелек. Но Бог дарит смысл жизни. Мы возвращаем Бога на первое место в жизни, когда мы помним о том, что Бог наполняет смыслом все аспекты нашей жизни, преображая нашу работу, преображая наши развлечения, преображая наше потребление. Преображая нашу работу, наши развлечения, наше потребление, преображая наше восприятие жизни. Преображая само восприятие жизни. И было слово Господа через пророка Агея: «А вам разве время жить в хороших домах, когда этот дом лежит в развалинах? Поэтому так говорит Господь сил, подумайте о своих путях. Вы посеяли много, собрали мало». Агей начинает свое обличение с того, что показывает своим соплеменникам, как отказ поставить Бога на первое место ведет к тому, что они теряют смысл и плод своего труда. В книге «Бытие» мы читаем с вами о том, как труд становится проклятием. Изначально труд является чем-то, что Бог дает людям, но в книге «Бытие», в третьей главе, мы читаем, как Бог проклинает труд тогда, когда Адам выбирает жизнь по своим правилам. Тогда, когда Адам предпочитает жить по своим законам и делать то, что хочет прежде всего он. Проклятая из-за тебя земля. В тяжком труде ты будешь питаться от нее во все дни твоей жизни. Она произрастит тебе колючки и сорняки, ты будешь питаться полевыми злаками. Поте лица своего ты будешь есть свой хлеб. Поте лица своего ты будешь есть свой хлеб. Это проклятие, которое мы видим по сей день. Когда ты трудишься над проектом, трудишься долгие месяцы, а потом кто-то этот проект откладывает. И все твои труды на смарку. Когда ты вкладываешься, 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 и ничего не происходит. И в самом простом смысле этого слова любой человек, кто когда-либо сеял что-либо в огороде, на даче, знает это. Это момент, который я больше всего не люблю в дачной жизни. Момент, когда тебе нужно на коленках выбирать вот эти вот сорнячки, прежде чем ты посеешь там руколу, салат, кроп, еще что-то. Потому что если ты этого не сделаешь, то в самое ближайшее время все, что произрастет, это сорняки, дуванчики, ничего больше. Это яркий образ этого проклятия, это яркий образ того, с чем мы живем с вами. Но когда мы возвращаем Бога на первое место в нашей жизни, меняется наше отношение к работе. Мы перестаем задаваться бесконечными вопросами о том, что мне делать в жизни. Потому что мы понимаем теперь, что самый важный вопрос – это как мне работать на том месте, которое мне дано. Теперь мы понимаем сущность труда. Отдавая Богу должный приоритет в жизни, мы задаемся вопросом, как мне работать, чтобы прославить тебя своим трудом. Тогда нам открывается понимание сущности труда в том смысле, что работа не является наказанием. Работа является нашим призванием. Мы призваны трудиться. Совсем недавно прочитал об очень интересной практике, которая неформально действует в японских компаниях. В японских компаниях, когда хотят уволить работника, его не увольняют просто так. Ну, потому что если ты увольняешь работника, во-первых, это на компании не очень хорошо, на репутации компании не очень хорошо сказывается. Но, кроме всего прочего, тебе нужно выплачивать еще и компенсацию работнику, которого ты уволил. Вот для того, чтобы этого не делать, работникам просто не дают работу. Их не приглашают на совещания, их не приглашают на встречи. Они приходят в офис и вынуждены просто в офисе сидеть, ничего не делая. И от бессмысленности того, что они приходят в офис, ничего не делают, их никуда не зовут, их никуда не приглашают, из-за вот такого отношения работники сами увольняются. Практика очень распространенная в Японии. Очень действенная, потому что экономит компаниям кучу денег. Она показывает, что мы были созданы, чтобы работать. Работа является нашим призванием, нам нужна работа. Это показывает смысл труда. Смыслом нашей работы является отражение работы Бога, который предстает в Ветхом Завете садовником, в Новом Завете плотником. И, наконец, это дарит нам счастье труда. Когда происходит эта переориентация в нашей жизни, меняется наше восприятие труда, мы, наконец, обретаем счастье в работе не потому, что она обязательно приносит нам огромный доход, не потому, что она приносит нам какое-то удовлетворение, но потому что мы понимаем, что мы разделяем эту работу с Богом. Не потому, что она дается легко, а потому, что она становится частью нашего прославления Бога. И с точки зрения практики, это меняет наше отношение к каким-то практическим аспектам. Например, вопрос, которым чаще всего задаются люди: когда мне уйти с работы, стоит ли мне оставаться на работе или нет? Есть три вопроса, которые нам стоит задать для того, чтобы понять, стоит нам оставаться на работе или нет. Зарабатываю ли я на работе? Получаю ли я хорошие деньги за свой труд? Приобретаю ли я драгоценный опыт и навыки в труде? Посвящаю ли я себя служению Господу на работе? И вот если у нас есть хотя бы один из этих трех ответов, да, мы можем оставаться на работе. Мы получаем хорошие деньги, это хорошо. Одно это уже хорошо. Мы получаем опыт или навыки, которые мы можем применить потом на другой работе, это тоже хорошо. Самое важное, это то, на что должен уметь ответить любой христианин. Является ли это работа служением? Служу ли я Господу на своей работе? Вот когда Бог становится приоритетом моей жизни, когда Он становится центром моей жизни, тогда любая работа, любой труд становится моим служением Господу. Любая работа, любой труд становится служением Господу. Влияет ли наша вера на наше понимание труда сегодня? Как именно мои близкие отношения с Богом помогают мне не только постичь суть и смысл того, что я делаю, но и служить своей работой людям вокруг меня? Служить своей работой людям вокруг меня. Роберт Белло закончил Гарвардский университет, также получил степень доктора по социологии там же. Долгое время преподавал в Гарвардском университете, пока не перешел в университет Калифорнии в Беркли. Именно там он преподавал больше всего. В своей, наверное, самой значимой работе 1985 года «Привычки сердца» Белло пишет, Белло, которого называют одним из самых влиятельных социальных теоретиков 20 века. Пишет следующее. Он исследует, каким образом вера, близкие отношения с Богом влияют на все аспекты нашей жизни, в частности, на труд. И вот отражая именно эту составляющую, он говорит, чтобы ситуация действительно изменилась, необходимо заново открыть представление о призвании и по-новому вернуться к идее о том, что работа есть служение для общего блага, а не просто средство для улучшения жизни отдельного человека. Работа есть служение для общего блага, а не просто средство для улучшения жизни отдельного человека. Бог дарит смысл жизни. И было слово Господне через пророка Агея, а вам разве время жить в хороших домах, когда этот дом лежит в развалинах? Поэтому так говорит Господь, подумайте о своих путях. Вы едите, но не наедаетесь. Вы пьете, но не напиваетесь. Еда и питье являются не просто образом наших базовых потребностей. Смысл здесь не только в том, что вы делаете что-то, что даже не восполняет ваши базовые потребности. Еда и питье – это также образ отдыха. Это образ того, что мы делаем после нашей работы. Это образ того, как мы наслаждаемся плодами нашего труда. Это образ того, как мы отдыхаем. Еда и питье – это образ того, каким образом мы отдыхаем. И Агей пишет, что ваш отдых не восполняет ваши силы. Ваш отдых не возвращает вас к тому, чтобы вы трудились. Ваш отдых является совершенно бессмысленным. Но когда Бог занимает первое место в нашей жизни, наш отдых становится осознанным. Он становится осознанным. То есть мы отдаем себе отчет в том, что отдых не будет чем-то, что дается нам легко и естественно. Нам кажется, что, ну, по крайней мере, отдыхать-то я умею. То есть, может быть, я не умею работать, но отдыхать-то я точно умею. Но только потом этот отдых не восполняет наши силы. И мы удивляемся, почему. Смысл в том, что мы не умеем отдыхать. Смысл в том, что отдых не дается нам легко. Смысл в том, что он должен быть осознанным. Мы должны подходить к нему осознанно. И мы должны делать наш отдых не просто отдыхом физическим, но отдыхом духовным. Он должен быть одухотворенным. И когда Бог занимает первое место в нашей жизни, наш отдых становится духовным. Мы мечемся и прячемся в труде или вещах, которые дарят нам заработанные деньги, потому что в глубине души мы не уверены в том, что мы что-то из себя представляем или что мы на самом деле можем быть любимыми и принятыми. Нам нужно доказать свое право на существование. Нам нужно доказать свое право на существование. Простой пример. Насколько сложно нам сегодня отдыхать и не фотографировать наш отдых. Когда ты просто наслаждаешься чашечкой кофе и никому об этом не рассказываешь. Когда ты просто наслаждаешься прогулкой в парке и ни с кем об этом не делишься. Когда ты просто наслаждаешься. Нам тяжело это делать. Потому что даже наш отдых становится вот этим средством того, чтобы посмотрите на меня, посмотрите, какой у меня прекрасный отдых, посмотрите, какая у меня замечательная жизнь, посмотрите, как у меня все хорошо в жизни, посмотрите на меня. Нам все время нужно доказывать свое право на существование. Когда Бог становится центром нашей жизни, мы понимаем, что мне ничего уже не нужно доказывать, потому что Он любит меня. Он отдал Себя за меня. Я безмерно дорог для Него. И мой отдых становится одухотворенным. Как мы отдыхаем сегодня? Является ли Бог господином нашего отдыха? Наполняет ли Он собой наш отдых? Остается ли Он приоритетом для нас настолько, что даже если мы уезжаем на дачу летом, мы все равно возвращаемся каждое воскресенье в церковь. Даже если мы уезжаем на дачу летом, мы все равно возвращаемся каждое воскресенье в церковь. Потому что Бог дарит смысл жизни. И было снова Господа через пророка Агея. А вам разве время жить в хороших домах, когда этот дом лежит в развалинах? Поэтому так говорит Господь сил, подумайте о своих путях. Вы одеваетесь, но не в силах согреться. Мы живем в небывалый век потребления, когда приобретение вещей не носит уже сугубо утилитарный характер, когда потребление вещей становится психологическим способом для того, чтобы разгрузиться. Когда все в жизни тяжело, мы идем за покупкой. Для того, чтобы расслабиться. Для того, чтобы получить какую-то отдушину. Мы боремся с помощью покупок с депрессией. Мы наделяем вещи каким-то сакральным смыслом, ожидая, что новая вещь подарит нам счастье. А этого не происходит раз за разом. И казалось бы, это должно нас научить чему-то, но нет, это ничему нас не учит. Но возвращая Бога на первое место, мы перестаем быть заложниками брендов. Мы перестаем быть заложниками брендов в том смысле, что нам кажется, что приобретение вещи с правильной биркой подарит нам какую-то значимость, подарит нам какое-то чувство успеха, подарит нам какое-то осознание того, что я чего-то достиг в жизни. И да, есть оборотная сторона этой медали. Когда мы целенаправленно покупаем вещи без бирок. Вы все знали, что я осознанный человек, мне не нужны бирки. Я тот человек, который просто покупает футболку ради футболки. Который просто что-то покупает. Мы не замечаем, что это всего лишь другая сторона этой медали. Мы все еще заложники восприятия. Мы все еще заложники восприятия. Когда мы прекращаем ожидать от вещей слишком много. Когда мы прекращаем ожидать от вещей слишком много. Когда мы не надеемся, что какая-то приобретенная нами вещь действительно подарит нам смысл жизни. Когда мы понимаем, что вещь – это всего лишь вещь, потому что Бог занимает первое место в нашей жизни. Насколько мы пропитаны культурой потребления. Когда мы прежде всего думаем о том, что мы можем получить, а не о том, что мы можем дать. Насколько мы пропитаны культурой потребления в наших семьях. Насколько мы пропитаны культурой потребления в наших отношениях. Насколько мы пропитаны культурой потребления в церкви. Когда мы оцениваем церковь прежде всего потому, что церковь может мне дать, а не то, что я могу дать церкви. Тимоти Келлер и Кэтрин Олсдор в своей книге «Зачем работать?» пишут о том, что многое весь христианство касается не только нашего восприятия веры, но и того, как мы смотрим на весь окружающий нас мир. Христианское многовестие есть подлинная история о том, что Бог создал многой мир, который был испорчен грехом и злом, но однажды Он снова обновит свое творение, упразднит всякое страдание и смерть и восстановит абсолютный мир, справедливость и радость во Вселенной навеки. Бог дарит мне смысл жизни. Было снова Господне через пророка Агея. А вам разве время жить в хороших домах, когда этот дом лежит в развалинах? Поэтому так говорит Господь сил, подумайте о своих путях. Вы трудитесь лишь для того, чтобы положить заработанное в дырявый кошелек. Мы не просто добавляем Бога ко всему остальному в нашей жизни. Проблема была не в том, что израильтяне не были верующими, они были глубоко верующими людьми. Проблема была не в том, что они не верили в Бога. Они верили в Бога, просто они добавляли Бога ко всему остальному в своей жизни, как они добавляют любой другой предмет. У меня есть дом, у меня есть бизнес, у меня есть семья, мне дочку нужно выдать замуж, мне урожай нужно собрать. И да, еще вот ко всему прочему мне нужно поклониться Богу. Бог становится частью вот этих вещей, а Бог занимает совсем другое место в жизни. Проблема была именно в этом. Проблема была именно в этом. Мы не можем просто добавить Бога к череде всех остальных вещей, которые есть у нас в жизни. Бог занимает совсем другое место. И вот тогда, когда Бог занимает другое место, в нашей жизни появляется полнота. То есть смысл не в том, что, поставив Бога на первое место, мы наконец-то обретем все те вещи, которые нам хотелось обрести. Смысл не в том, что, поставив Бога на первое место, я наконец-то получу работу, о которой я мечтаю, зарплату, о которой я мечтаю, квартиру, о которой я мечтаю, мужа, о котором я мечтаю, детей, о которых я мечтаю, жену, о которой я мечтаю. Смысл не в этом. Смысл в том, что, поставив Бога на первое место, мы тут начинаем наслаждаться всем тем, что у нас уже есть, понимая, как много Бог дал нам, осознавая, как много Бог дал нам. Это дает нам новую перспективу, наша вера дает нам новое понимание определенной жизненной перспективы. Другими словами, мы не оцениваем то, что происходит в нашей жизни, лишь в категориях краткосрочных целей. Будь то покупка квартиры, будь то получение повышения на службе. Мы смотрим теперь на все через призму вечности, глядя на то, как наши решения отражают вечные, приходящие ценности. Это дарит понимание того, что действительно важно в жизни. Все это приводит к глобальной переоценке всего в нашей жизни, абсолютно всего. Мы наконец-то понимаем, что действительно важно. Мы наконец-то понимаем, что действительно важно. Является ли наша вера сегодня еще одним увлечением в череде других социальных вещей? Ну, когда кто-то ходит на семинары, кто-то ходит на концерты. Мы ходим по воскресеньям в церковь. Ну, просто вот такое чудачество. У одних одно чудачество, у других другое чудачество. Является ли вера таким аспектом? Или наши близкие отношения с Богом действительно преображают все остальные вещи в нашей жизни? Или наши близкие отношения с Богом действительно преображают все остальные вещи в нашей жизни? Отражая то, как близкие отношения с Богом влияют на приоритеты в жизни, Мартин Лютер говорил: «У меня так много дел, что мне нужно как минимум 3 часа провести в молитве. У меня так много дел сегодня, что мне нужно как минимум 3 часа провести в молитве». Понимая, что прежде чем я приступлю к этим делам, прежде чем я что-либо сделаю в моей жизни, мне нужно провести 3 часа с Богом. Мне нужно провести 3 часа с Богом. Есть одна существенная проблема в том, чтобы поставить Бога на первое место. Это наше неверие. Мы боимся довериться Богу. Мы боимся где-то в глубине души действительно поставить Его на первое место. Потому что что если я поставлю Бога на первое место, а Он не то, что не даст мне то, чего я хочу больше всего в жизни, а Он и мечту эту заберет у меня. Что если я поставлю Бога на первое место в жизни, и Он так и не даст мне мужа? Что если я поставлю его на первое место в жизни, и он и так и не даст мне семью? Что если я поставлю его на первое место в жизни, и у меня так и не будет моей квартиры? Что если я поставлю его на первое место в жизни, и у меня так и не будет высокооплачиваемой работы? Что если он подведет меня? И раз за разом в Священном Писании, казалось бы, открывая Священное Писание, мы должны увидеть о том, что Господь говорит: нет, просто доверьтесь мне. Просто поверьте. Просто поверьте, и все будет замечательно. Но раз за разом Бог говорит: нет, я готов заслуживать ваше доверие. Я готов заслуживать ваше доверие. В 33-м псалме мы читаем: «Вкусите и увидите, как Господь благословен тот, кто ищет прибежище, прибежище у Него. Вкусите и увидите, как Господь». Но это еще не все. Мы далеки от Бога. Мы недостойны быть в Его присутствии. Все, что мы заслужили, это то, чтобы Бог отвернулся от нас, оставив нас на произвол своим желаниям, своим страстям, тем центробежным силам, что разрывают нас на части. Именно это Христос принимает на Себя в Гефсиманском саду. Мы не можем поставить Бога на первое место, потому что мы не доверяем Ему. Мы не можем поставить Бога на первое место, потому что мы недостойны поставить Его на первое место. Все в нашей жизни говорит о том, что мы недостойны поставить Его на первое место. Именно это Бог принимает на Себя в Гефсиманском саду. Отойдя немного, Он пал на лицо свое и молился: «Отец мой, если возможно, то пусть минует меня эта чаша, но пусть все будет так, как ты хочешь, а не как я хочу». Пусть все будет не как я хочу, а как ты хочешь. Он не мазохист, который ищет страдания. Он не самоубийца, который хочет погибнуть на кресте. Он говорит о том, что я не хочу умирать, я не хочу испытывать это. Я ставлю тебя на первое место. Я ставлю твою волю выше своей. Потому что в этом спасение для людей. Христос принял волю Отца в смерти, чтобы я принял ее в жизни. Христос принимает волю Отца в смерти, чтобы я принял ее в жизни. Первый шаг к принятию Божьей воли, к возвращению Бога на Его законное место в нашей жизни – это покаяние, когда мы доверяемся Богу в тихой молитве, признавая свои грехи, прося Его войти в нашу жизнь, чтобы сделать из нас таких людей, какими Он хочет нас видеть. И если, оглядываясь назад на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы приняли этот дар прощения грехов, жизни вечной, сделайте это сейчас. Расскажите всем об этом шаге, приняв таинство святого водного крещения. Потому что Бог дарит смысл жизни. Мы возвращаем Бога на первое место в жизни, когда мы помним о том, что именно Бог наполняет смыслом все аспекты нашей жизни, преображая нашу работу, наши развлечения, наше потребление, наше восприятие жизни. На следующей неделе, возвращаясь к изучению книги пророка Агея, мы поговорим о том, как достичь успеха в жизни. Сегодня поставьте Бога на первое место в вашей жизни. Сделав воскресное богослужение приоритетом. Сделав чтение Писания приоритетом. Сделав молитву приоритетом в вашей жизни. Недавно увидел нехарактерный для меня видеоролик. Нехарактерный, потому что в нем было свидетельство одного из, наверное, самых известных геймеров сегодня. Чуть-чуть просто прочитал про парня. Геймера, у него, как бы, у геймеров у всех есть псевдонимы. Его псевдоним – Ниндзя. Вот один из самых популярных геймеров – Ниндзя. С каким-то просто нереальным количеством поклонников в Твиче, которые смотрят, как он играет в видеоигры. Сказал, что он начал план чтения Библии 90 дней. Он говорит, я открыл этот план чтения Библии, и там написаны слова, которые, говорит, меня повергли просто в шок. Слова о том, что никто не может служить двум господам. Ибо одного будет любить, а другого ненавидеть. Говорит, вы не можете служить деньгам и Богу одновременно. Он говорит, я задумался о том, а что является вот этим идолом в моей жизни, которому я служу. С ужасом я понял. Это видеоигры. Что значит для меня продолжать мою карьеру, продолжать мою профессию таким образом, чтобы Бог был на первом месте. Говорит, это то, с чем я борюсь по сей день. Это то, что я пытаюсь понять больше всего. Святитель Иоанн Златоуст является одной из самых важных фигур в движении ранних христианских церквей. Он получает великолепное образование, но при этом не стремится к высоким постам в церкви. А получив их, включая пост архиепископа Константинопольского, патриарха Константинопольского, Иоанн проявляет необычайное смирение. Его беседы на Евангелии от Матфея являются относительно ранним примером его проповедей. Они были произнесены в 390 году до Рождества Христова, то есть через два года после того, как Иоанн был рукоположен в пресвитеры. Но уже здесь прослеживаются основные темы всего, чему он будет посвящать свою жизнь. В конце пятой беседы он говорит, «Те, кто вместо неба ищут землю, тот и ее непременно потеряет. Кто предпочитает небесное земному, тот и тем, и другим насладится с великим избытком». Тысячелетия спустя в своем бестселлере «Просто христианство» Клайв Стейплз Льюис описывает влияние таких людей, как Златоуст, когда подмечает, читая историю, вы видите, что именно христиане, внесшие неоценимый вклад в развитие нашего сегодняшнего мира, более других думали о мире грядущем. И лишь по мере того, как христиане все меньше думали о мире ином, слабело их влияние на положение вещей в этом мире. Цельтесь в небо, попадете и в землю. Цельтесь в землю, и попадете никуда. Бог дарит смысл жизни. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе. Мы просим Тебя, помоги нам, пожалуйста, не на словах, но на деле поставить Тебя на первое место в нашей жизни. Поставить Тебя во главу угла, поставить Тебя, Господь, как краеугольный камень, на котором мы выстраиваем всю остальную нашу жизнь. Ты наше основание, Ты наша надежда, Ты наша цель, Господь, Ты наше счастье. Если у нас есть Ты, у нас есть все. Если у нас есть все, но нет Тебя, у нас нет ничего. Я прошу Тебя, Господь, за тех, кто еще не доверил Тебе свою жизнь, кто не обратился к Тебе, дай им сейчас, Господь, принять Тебя в смирении и сказать, войди в мою жизнь. Будь моим приоритетом, будь моей целью, будь моим счастьем, будь фундаментом, на котором я выстраиваю свою жизнь. Прости меня, что я так долго бежал от Тебя. Прости меня, что так долго не верил в Тебя. Прости меня, что тогда, когда были все доказательства того, что Ты есть, я предпочитал не верить в Тебя. Прости меня. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твоего молюсь, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцеркви.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.